Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии приостановлены. Госдума России заслушает представителя ФСБ в связи со шпионским скандалом вокруг британского посольства. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, а также в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. В результате подрыва газопровода в Северной Осетии и линии электропередач в Карачаево-Черкесии Грузия с воскресенья остается без поставок газа и электроэнергии из России. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла деятельность международной группы, занимавшейся торговлей детьми. Вот что сообщил заместитель генпрокурора Сергей Фрединский.
Деятельность организации велась в Гватемале, Казахстане, Украине, России и еще нескольких странах, откуда, собственно, нелегальным путем поставлялась информация о детях, которая в странах, где они находятся, добывалась от чиновников за взятки, которые... так называемые координаторы, платили тем или иным лицам.
Сказал Сергей Фрединский. Госдума России намерена заслушать сегодня доклад представителя ФСБ о причастности 4 британских дипломатов к разведывательной деятельности в Москве. По словам спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, депутаты обсудят и тот факт, что, как утверждают российские спецслужбы, эти дипломаты занимались финансированием ряда неправительственных организаций в России. Российские правозащитники не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков. В частности, ФСБ обвинило в шпионаже 2-го секретаря посольства Марка Доу, который якобы подписывал документы о финансировании 12 неправительственных организаций. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу службы иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева.
«Радио Свобода. Новости».
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. По данным BBC, жертвами крушения поезда стали по меньшей мере 44 человека, 200 получили ранения. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. В Москву прибыл на переговоры секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. В центре переговоров предложение Москвы о производстве обогащенного урана для нужд иранской энергетики на российской территории. Осуществление этого проекта могло бы снизить напряженность вокруг конфликта, связанного с ядерной программой Ирана. Вашингтон считает, что время переговоров с Ираном закончилось и необходимо передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Президент США Джордж Буш заявил.
Я хочу, чтобы иранцы услышали и осознали следующее. У нас нет проблем в отношениях с иранским народом. Мы обеспокоены действиями правительства Ирана, которое преследует немирные цели. И поэтому мы считаем, что оно не должно иметь возможности создать ядерное оружие.
Сказал Джордж Буш. В Страсбурге, где продолжается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, во вторник прошел марш протеста представителей левых партий и движений. В акции участвовали около 500 человек, включая члена российской делегации, председателя КПРФ Геннадия Зюганова. Они выступили против запланированного на среду обсуждения резолюции, осуждающей преступления коммунистических режимов. Помимо этого документа, как ожидается, на сессии ПАСЕ будет рассмотрен доклад европейских парламентариев о ситуации с правами человека в Чечне. Лидер экстремистской группировки «Хамас» в секторе Газа Махмуд Аз-Захар не исключает возможности переговоров с Израилем при посредничестве третьей стороны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе пресс-конференции в Газе Аз-Захар привел пример ливанской экстремистской организации «Хизбулла», в прошлом через немецких посредников, договорившейся с Израилем об обмене пленными. По его словам, переговоры сами по себе не табу, но должны вестись с целью достижения реального прогресса. Опросы общественного мнения сулят Хамасу поддержку около 30-40% избирателей на парламентских выборах 25 января. Экс-президент США Джимми Картер, прибывший в качестве наблюдателя на выборы, объявил, что в случае успеха на выборах Хамас должен занять более умеренную позицию. В результате успеха их политическая позиция может стать более умеренной и мирной, а может и не стать. Но они непременно должны это сделать. Экстремистская организация «Исламский джихад» бойкотирует палестинские выборы. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Министерство иностранных дел Украины снова выступило против участия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в марте этого года. Первый заместитель главы МИД Антон Бутейко заявил во вторник, что у Содружества независимых государств нет статуса субъекта международного права. Он отметил, однако, что Киев готов принять наблюдателей из отдельных стран СНГ. В декабре прошлого года украинский МИД уже выступал против участия в выборах миссии СНГ, однако парламент не согласился и поручил Центральной избирательной комиссии обеспечить аккредитацию этих наблюдателей.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Москва и Киев спорят о праве Украины забирать в морозные дни больше российского газа, чем это предусмотрено двусторонним соглашением. В Гааге суд продолжает рассматривать просьбу Слободана Милошевича временно отбыть в Россию для лечения. Вручение премии «Триумф» – эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, новый газовый скандал между Россией и Украиной набирает обороты. Россия вновь обвиняет Украину в несанкционированном заборе газа, в результате чего топливо недополучают европейские потребители. Украина эти обвинения отвергает. А ремонтные работы на газопроводе в Северной Осетии, поврежденном в результате теракта, продлятся как минимум до 27 января. Все это время Грузия будет ощущать нехватку российского газа. Тему продолжит Любовь Чижова.
Заместитель председателя российского концерна «Газпром» Александр Медведев заявил, что Европа недополучает российский газ из-за того, что Украина не ограничивает себя в его потреблении. О том, как отреагировали на эти заявления на Украине, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Из-за резкого похолодания в последние дни Украина действительно производила сверхплановый отбор российского транзитного газа. Однако по итогам месяца Украина выйдет на согласованные с российской стороной объемы потребления, заявляют в компании «Нефтегаз Украины». Накануне премьер Юрий Ехонуров сообщил, что и «Газпром», и российское правительство разрешили увеличивать ежедневные лимиты потребления газа. Поэтому заявление заместителя главы правления «Газпрома» Александра Медведева о несанкционированном отборе российского голубого топлива в Киеве вызвало удивление. Новый виток газового противостояния многие эксперты связывают с тем, что Украина отказывается от подписания документов с компанией «Росукрэнерго» о создании невыгодного для Киева совместного предприятия по продаже газа на украинском рынке, говорит эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Считаю, что создание СП невыгодно Украине и неадекватно тем преференциям, которые якобы получила Украина от реализации этого соглашения. Можно сказать, что подписанное соглашение во многом является блефом.
Создание СП предполагают московские соглашения от 4 января между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Напомню, что согласно этим договоренностям, посредническая компания «Росукрэнерго» должна поставлять Украине смешанный российский и среднеазиатский газ по 90%. 95 долларов за 1000 кубометров. Однако уже очевидно, что «Росукрэнерго» не сможет поставлять газ по этой цене.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Одной из первых европейских стран, заявивших о нехватке российского газа, стала Польша, которая объявила о снижении поставок на 36%. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Поскольку большинство российского газа, потребляемого Польшей, идет именно через Украину, польская нефтегазовая компания была вынуждена сократить поставки газа для нескольких крупнейших промышленных предприятий страны. Так, например, химический комбинат «Полиция» получает лишь 60% газа, необходимого для полноценного производственного процесса. В результате предприятие было вынуждено сократить производство аммиака. Вдобавок, по словам министра экономики Польши Петра Возника, в связи с резким похолоданием возросло и потребление газа. Вместо средних для этого времени года 48 миллионов кубических метров в сутки, теперь в Польше потребляется 57 миллионов. В такой ситуации не исключено, что поставки газа будут ограничены и другим предприятиям. Между тем, премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что ограничение поставок российского газа никак не скажутся на индивидуальных потребителях. Ограничения, которые будут иметь место в связи с уменьшением количества поступающего в нашу страну газа, а также со значительным увеличением потребления этого топлива в связи с сильными морозами, касаются только промышленных предприятий. В каждом польском доме газа будет столько, сколько было до сих пор.
Газ на дотychczasowym poziomie,
сказал Казимирз Марцинкевич. Польская нефтегазовая компания призвала промышленные предприятия перейти на режим экономии газа, а Министерство экономики ведет переговоры с российской стороной об увеличении поставок газа через Белоруссию.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий. Поставки российского газа в Грузию могут возобновиться не ранее 27 января. Именно к этому сроку планируется завершить ремонтные работы на газопроводе в Северной Осетии, поврежденном в результате теракта в минувшие выходные, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Дарьяльском ущелье временно остановлены. В понедельник около 10 часов вечера из трубы стал сочиться газоконденсат. По словам специалистов, произошла разгерметизация заглушки со стороны Грузии. В таких условиях работы проводить нельзя, говорят в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии. Может произойти взрыв. Утечку можно ликвидировать, установив новую заглушку на участке газопровода со стороны Грузии. Свои коррективы в работу газовиков вносят погодные условия. Сейчас в горах около -24 градусов, дует резкий порывистый ветер. Такие нагрузки не выдерживает даже тяжелая специальная техника. Доставленный в Нижний Ларс бульдозер так и не смогли завести. Таким образом, планировавшийся на сегодняшний вечер пуск газа страны Закавказья перенесен на более поздний срок. Как считает руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов, газ в Грузию пойдет не ранее 27 января. Однако даже после окончания сварочных работ, согласно технологии, следует сначала продуть трубу и лишь потом пускать по ней газ, крайне медленно повышая давление.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Юрий Багров. Может ли нехватка газа в Европе и Грузии повлиять на имидж России, которая позиционирует себя как крупнейшая газовая держава? Об этом я побеседовала с директором московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексеем Новиковым. Насколько сильно такие моменты, как несанкционированный забор газа Украины и приостановка поставок газа в Грузию, влияют на репутацию России и «Газпрома»?
Совершенно очевидно, что репутационные риски большие в этом случае. Однако, с нашей узкой точки зрения, такие риски не могут повлиять на рейтинги как Российской Федерации, так и «Газпрома». Более того, на прошлой неделе мы повысили рейтинг «Газпрома» до уровня 2B+, с позитивным прогнозом, хотя это никак не было связано, разумеется, с ситуацией вокруг газа и поставок газа в Европу и на Украину. Это было прежде всего связано с тем, что «Газпром» получил платеж от «Роснефтегаза».
Вы сказали, что репутационные риски возможны. А в чем они могут выражаться?
Ну, речь идет прежде всего о политических рисках, разумеется, о рисках взаимоотношений между экономическими субъектами, между странами. И мы совершенно отчетливо себе представляем, что эти риски в данном случае возрастают. Это видно и по реакции политиков, государственных деятелей, прессы. Эти риски могут быть достаточно краткосрочными, могут быть долгосрочными, но вот пока, с точки зрения Standard & Poor's, они на кредитоспособность Российской Федерации и «Газпрома» не влияют.
Могут ли Европа и Грузия отказаться от услуг «Газпрома» или это невозможно в принципе?
Это вряд ли возможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку такого рода решения, они должны сопровождаться какими-то очень мощными действиями по переориентации на какие-то другие виды топлива и так далее и тому подобное. В ближайшей среднесрочной и, в общем, пожалуй, долгосрочной перспективе такие шаги вряд ли реальны.
Говорил директор московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's аналитик Алексей Новиков. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. Генеральная прокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков, работающих под прикрытием посольства Великобритании в Москве. В Черногории 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 46 человек. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый выпуск нашей программы. Среди главных тем сегодня это газовый скандал между Россией и Украиной, скандал вокруг британского шпионажа, который используется для давления на российские неправительственные организации. Еще одна тема – это российско-иранские переговоры по иранской ядерной программе. И обращу ваше внимание, что наш корреспондент во Франции Дмитрий Савицкий расскажет о неделе высокой моды, которая открылась в Париже. Напомню, эфир в 20:00 по московскому времени. Ну а сейчас Дмитрий Волчек рядом со мной в студии Радио Свобода. Сегодня же он подготовил и обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Ну, главная тема сегодня в России – это шпионский скандал. Интересно, как европейская пресса реагирует на этот скандал.
Добрый день, Андрей. По мнению Daily Telegraph, ситуация выглядит зловеще. Это еще одна попытка Кремля задушить правозащитные демократические группы. Москва пришла в ужас от цветных революций, и Путин, похоже, убежден, что Запад сейчас стремится использовать демократические организации в России для того, чтобы дестабилизировать его все более авторитарное правление. Едва ли это совпадение, пишет Daily Telegraph, что разоблачение шпионской группы в России концентрируется в первую очередь на связях британских дипломатов с группами, представляющими в России гражданское общество. МИД Великобритании подчеркивает, что британское правительство действительно оказывает финансовую поддержку проектам в области прав человека и поддержки гражданского общества в России через неправительственные организации. Но эта помощь предоставляется открыто и направлена на развитие здорового гражданского общества. Сообщения о британских шпионах могут быть правдой, а могут и не быть. Ясно одно, вся эта история воскрешает мрачные воспоминания о холодной войне, заключает Daily Telegraph. Немецкая Die Welt продолжает тему. В давно развернувшейся в России кампании против неправительственных организаций недавний инцидент является последним актом хорошо срежиссированной шпионской истерии, которая может послужить удобным предлогом для новых мер репрессивного характера. Под прицелом у российских властей находятся прежде всего такие правозащитные организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и Московская Хельсинская группа. Еще весной Путин обрушился на НПО, которые получают деньги из-за границы. Все это означает, что Москва не будет терпеть беспорядки, подобные тем, которые в Грузии и на Украине привели к смене власти, полагает Die Welt. А Financial Times указывает на нарастающую в последние месяцы напряженность в отношениях между Россией и Великобританией. Русская служба BBC была выведена из эфира около месяца назад из-за спора по поводу использования частот в России. Британский совет находятся под давлением российских налоговых властей. Напоминает Financial Times, а газета Independent обращает внимание на активность российской разведки в Великобритании. В прошлом году спецслужба MI5 предупредила, что активность русских шпионов растет. По меньшей мере 32 российских дипломата пытались завладеть военными и технологическими секретами.
А, Дмитрий, а что пишут газеты о так называемых газовых проблемах, которые возникают в отношениях между Россией и соседними странами?
Окончание российско-украинской газовой войны не положило конец силовой газовой дипломатии, начатой Владимиром Путиным с целью вернуть в сферу влияния России страны бывшего советского блока и наказать те из них, которые слишком упрямо глядят на Запад, пишет французское «Фигаро». В прошлом эта грубая дипломатия применяла к странам Балтии, полностью зависящим от России в снабжении газом. Сегодня, после российско-украинского конфликта, противостояние продолжается и в других регионах. Метод везде один и тот же. Цена на газ пересматривается в сторону повышения в расчете прибрать к рукам сети газопроводов и национальные энергетические компании. Молдавия, подвергшаяся сильнейшему нажиму, пришла к временному компромиссу с Москвой. До 1 апреля она будет платить за газ $110, тогда как Москва требует 160. Переговоры по заключению окончательного соглашения продолжаются. В обмен на свою уступку «Газпром» увеличил свою долю в капитале компании «Молдова-Газ», доведя ее с 51% до 64%. После загадочных взрывов, произошедших минувшее воскресенье на российском трубопроводе, Грузия и Армения лишились газа. Грузинский президент возложил ответственность за этот инцидент на Россию, которая, как он подозревает, организовала эти взрывы с целью заставить Тбилиси уступить ей контроль над своими газопроводами. Москва, характеризовавшая эти обвинения как истерию, недавно повысила до $110 цену на свой газ, импортируемый Грузией и Арменией. В случае с Арменией, последним российским сателлитом на Кавказе, этот демарш выглядит очень странным, но, возможно, Москва была недовольна соглашениями о поставках энергоносителей, которые Ереван подписал с Тегераном, полагает «Фигаро».
Большое спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Наша следующая тема. В Гааге возобновился процесс Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии по делу экс-президента страны Слободана Милошевича. Суд пока не дал ответа на запрос об отправке обвиняемого на временное лечение в Россию. Передает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Слушания Международного трибунала по бывшей Югославии по делу Милошевича должны были продолжиться неделю назад, после пятинедельных рождественских каникул. Однако перерыв был продлен до 6 недель, так как именно такой срок потребовался обвиняемому для восстановления после болезни. Процесс над бывшим югославским президентом начался еще в феврале 2002 года и с тех пор неоднократно прерывался в связи с жалобами Милошевича на самочувствие. Милошевич, обвиняемый в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликтов в Боснии, Хорватии и Косово в 90-х годах, страдает высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожидалось, что уже в первый день после возобновления слушаний суд примет решение по повторному запросу Милошевича отправить его на лечение в Москву, в научный центр сердечно-сосудистой хирургии при Российской академии медицинских наук. 18 января российская сторона заявила, что берет на себя ответственность за безопасность Милошевича и соблюдение правил, которые могут быть установлены трибуналом на время его лечения в Москве. Однако в понедельник никакого официального ответа суда не последовало. По заявлениям аналитиков, подобный ответ вряд ли прозвучит в ходе судебного заседания, а скорее всего будет предоставлен в письменной форме. Гаага уже один раз отказала Милошевичу во временном освобождении для лечения в России, где проживают жена и сын экс-президента. 13 декабря прошлого года трибунал упрекнул Милошевича за постоянное растягивание процесса, а также постановил в целях экономии времени не разделять слушания по Косово и Боснии и Хорватии. На этой неделе слушания по делу Милошевича продолжатся с 9 до 14 часов во вторник и в то же время в среду. Слушания будут посвящены выступлениям свидетелей защиты. В понедельник в качестве такого свидетеля выступал отставной полковник югославской армии Милан Катура, служивший в Косово. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
В Москве 16 часов 24 минуты. Наша следующая тема региональная. В Екатеринбурге начата целевая программа, которая называется «Кухня на любой вкус», и ее организаторы в качестве одной из задач называют возрождение традиционной русской кухни. Слово моей коллеге Светлане Кулешовой.
Изучая общественное мнение, муниципалитет приходит к выводу, что необходимо развивать и возрождать традиционную русскую кухню. Сегодня в Екатеринбурге кафе с русским меню по количеству уступают кавказским, среднеазиатским, японским и итальянским заведениям. Проект «Кухня на любой вкус» включен в стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Появление «Макдональдса» жители Екатеринбурга так и не дождались. Впрочем, судя по результатам социологического опроса, не очень-то и ждали. 7% горожан за экзотику вроде Мексики и Японии, 23% за восточные кулинарные изыски, а 70% за русское меню. Екатеринбургский общепит будет развиваться, основываясь на этих данных. Окрошка, квашеная капуста и моченые яблоки были вовсе не обязательными пунктами традиционной русской кухни. О том, что ели наши предки еще 200 лет назад, рассказывает шеф-повар одного из ресторанов Екатеринбурга Михаил Ковалев.
На самом деле русскую кухню можно кушать каждый день, в отличие от любой другой кухни. Большое разнообразие вкуса при изготовлении различных продуктов. Незабываемая гурьевская каша. Я считаю, это шедевр. Ее можно преподнести в таком виде, то, что любой французский десерт будет просто отдыхать.
Воссоздать традиционную российскую кухню, найти рецепты той же гурьевской каши оказалось делом непростым. За десятилетия советской власти очень многое позабылось и растерялось. Остался единственный надежный источник – старые книги. Однако они нуждаются в переводе и адаптации. Старый малопонятный язык, неизвестные современным поварам ингредиенты.
К сожалению, не смог полностью воссоздать приготовление анчоусов и каперсов именно в тех маринадах, которые были приготовлены не в прошлые века. Сколько литературы не поднимал, не получилось у меня именно воссоздать эти маринады.
Перепела, тетерева, соловьи, свиристели – русская кухня славилась своей изысканностью. В противоречие со старинной кулинарной часто вступает современная красная книга. То, что сейчас считают исключительной принадлежностью зарубежных ресторанов, в России когда-то было вполне обычным блюдом, рассказывает сотрудник ресторана Кирилл Шлиан.
Те блюда, которые сегодня представляются нам деликатесами, были, в общем-то, вполне освоены, вполне применимы в то время. Даже такая экзотика, как, например, омары или там, трюфеля. Омар называется гамаром. Трюфеля росли в Подмосковье и их искали с помощью специально обученных медведей.
По российским нормам на каждую 1000 жителей должно быть 40 мест в предприятиях общепита. Екатеринбург близок к этому показателю. Возможно, когда план будет выполнен, русский сбитень или кундюмы, печеные пельмени, станут обычным блюдом. На начало этого года в городе работало уже 21 специализированное предприятие русской кухни. В меню многих других заведений русская страничка тоже появилась. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Виктор Кантиев, вице-мэр Екатеринбурга, ведущий вопросами потребительского рынка, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, «Кухня на любой вкус». Что за программа? Разрабатывалась она уже давно и реализуется более-менее давно.
Да, наверное, все-таки очень много звучит название «Кухня на любой вкус» для любого горожанина, любого возраста, человека, который обладает разными финансовыми возможностями. Именно такие основные задачи были вложены в проект, который мы разрабатывали в 2005 году. И в 2005 году это был первый год практической реализации этого проекта. Несколько основных вопросов, которые мы должны решить в рамках этого проекта, я напоминаю, будут работать до 2015 года. Первое – это обеспеченность посадочными местами. Во-вторых, это без всякого сомнения повысить качество той услуги, которая предлагается для наших сегодня жителей. В качестве приготовления пищи, качество культуры обслуживания в данном предприятии, в качестве предоставления дополнительных услуг, которые есть сегодня в предприятиях общественного питания.
Количество, качество, разнообразие. Да. Основные цели, да?
Да. Наши технологи листали учебники 17-18 века. Действительно, появились те блюда, вроде мы уже ко многим привыкли, но мы их не видели и не знали. Сейчас они с удовольствием заказываются нашими горожанами.
И в этом направлении предполагается двигаться и в дальнейшем.
Да, мы сейчас определяемся, что будем по русской национальной кухне делать в 2006 году. Кстати, нам об этом подсказывали не только горожане. Когда к нам приезжали ведущие менеджеры общественного питания из Швейцарии, Франции, они говорили, почему вы не обращаете внимания на свою русскую национальную кухню? У вас прекрасная кухня, только ее нужно развивать, чем мы будем заниматься в 2006 году.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Виктор Кантиев.
Вопросы господину Кантиеву задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». После смерти Ибрагима Ругова кто-то из его соотечественников сказал: «Если бы вы могли взглянуть в сердце любого албанца, вы бы увидели там Ругову». Почему интеллектуал и демократ Ибрагим Ругова смог возглавить националистическое движение в Косово? Человеческий портрет политика сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска: политические последствия взрыва газопровода в Грузии, обзор научно-популярных журналов за январь и проблема подростковой преступности в России. Напомню, что программа «Время и мир», наш аналитический радиожурнал, впервые выходит в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени. Сегодняшний выпуск проведет моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ну, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, который создает угрозу взрыва при проведении сварочных работ. Генеральная прокуратура России совместно с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Сергей Фрединский. Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков, работающих под прикрытием посольства Великобритании в Москве. В Черногории 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. По последним данным, погибли не менее 46 человек, более 130 получили ранения. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана сегодня произошли два взрыва. Убиты по меньшей мере 8 человек, ранено 46. Бомбы были взорваны у зданий банка и правительственного ведомства. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Министерство иностранных дел Украины снова выступило против участия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в марте этого года. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 24 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-х годов французское издательство «Фаяр» выпустило мемуары одного из лидеров французской компартии Жака Дюкло. 24 января 1972 года «Радио Свобода» обсуждало эти воспоминания. У микрофона Николай Тренев и Аркадий Столыпин.
Дюкло – опытный политик. В его книге имеет значение не только то, что он пишет, а тоже то, о чем он умалчивает. Эти нарочитые умалчивания проходят красной нитью во всех трех томах его воспоминаний. Так, например, в конце 1917 года он не заметил ленинского декрета о мире. И что еще более странно, в его книге ни словом не упомянут Брест-Литовский мирный договор. Ведь для Франции выход России из войны в 1917 году был большим ударом.
Ну а Сталина, которого он так хорошо лично знал, Дюкло представляет тоже как противника насилия?
Из того, в каких тонах Дюкло пишет об Иосифе Виссарионовиче, можно заключить, что ему, как и некоторым его французским коллегам, разоблачение культа личности пришлось не по душе.
Как относится Дюкло к советско-германскому договору о ненападении 1939 года?
Дюкло оправдывает и приветствует договоренность Сталина с Гитлером, позволившую последнему развязать Вторую мировую войну. Когда Франция вступила в войну против Германии, и когда генеральный секретарь французской компартии сразу дезертировал из армии, дабы не сражаться против сталинского союзника, Гитлера, то Дюкло приветствовал это решение. Но Дюкло забывает о том, что так называемую подпольную борьбу в главе французской компартии Торрес возглавлял, находясь в далекой Москве.
А что пишет Дюкло о деятельности французской компартии во время немецкой оккупации?
Дюкло снова о многом умалчивает. В специальном номере «Юманите», выпущенном в октябре 1940 года, французская компартия согласует свои позиции с гитлеровским правительством. В этом номере «Юманите» сказано, что конец войны может быть достигнут благодаря новым отношениям, сложившимся между Советским Союзом и Германией.
В заключение можно сказать, что книге Дюкло, как историческому источнику, нужно относиться весьма критически. Зато она хорошо рисует зависимость одной из крупнейших компартий на Западе от Сталина, пока он был у власти.
Обсуждение мемуаров Жака Дюкло. Радио «Свобода». 24 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16:35. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Вирус птичьего гриппа может поражать не только легкие, но и другие ткани млекопитающих. В экспериментах на кошках, которые были проведены в медицинском центре Эразма в Роттердаме, выяснилось, что вирус может проникать в тело хозяина через клетки пищеварительного тракта. Источником вируса может служить мясо птицы, не прошедшее термической обработки, а также моча и фекалии зараженных животных. В экспериментах голландских медиков также впервые обнаружено, что вирус может напрямую атаковать нервные клетки. Авторы исследований в этой связи напоминают, что, по крайней мере, в двух случаях птичьего гриппа у человека вместо респираторных нарушений наблюдались диарея и симптомы энцефалита. Немецкие и американские физики построили численную модель процесса возникновения трещины в твердом материале с учетом взаимодействия отдельных атомов. Эта модель позволила объяснить, почему в одних случаях трещина получается гладкой, как зеркало, а в других оказывается шероховатой или даже рваной. Оказывается, все зависит от свойств материала при сильных деформациях, которые возникают вблизи движущейся точки разлома. Если при сильных деформациях материал становится более пластичным, как металл или керамика, трещина начинает петлять. Если же жесткость с нарастанием напряжения увеличивается, как у резины, разрыв получается гладким. Эти результаты имеют большое значение для инженеров-конструкторов, а также для изучения землетрясений. Американские астрономы впервые получили изображение пылевых дисков вокруг двух солнцеподобных звезд. Обе звезды находятся на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Одна из них немного горячее Солнца, другая немного холоднее. Диаметр дисков в 50-100 раз больше земной орбиты и примерно соответствует размерам пояса Койпера в Солнечной системе. Увидеть пылевые диски крайне трудно, поскольку их свет намного порядков слабее излучения центральной звезды. Ранее пылевые диски удавалось сфотографировать только у звезд, сильно отличающихся от Солнца. Количество космического мусора в околоземном пространстве приблизилось к опасному пределу, сообщают специалисты НАСА. Даже если прекратить космические запуски, количество искусственных объектов в космосе будет увеличиваться из-за столкновений и дробления тех объектов, что уже находятся на орбите. Моделирование предсказывает, что к 2055 году количество новых обломков, обращающихся вокруг Земли, станет расти быстрее, чем они будут сгорать в атмосфере. Это создает серьезную угрозу для космонавтики в целом и особенно для пилотируемых полетов.
Новости науки и техники представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве состоялась торжественная церемония вручения Российской независимой премии высших достижений литературы и искусства «Триумф», рассказывает Марина Тимашева.
Имена лауреатов премии становятся известны заранее. В этом году ими стали Марк Захаров, Михаил Плетнев, Олег Чухонцев, Петр Тодоровский и Олег Целков. Еще 20 премий ценою подешевле вручаются молодежи. Церемония всегда проходит в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и отличается строгостью. Никаких шоу и концертных номеров. Игорь Шабдрасулов зачитывает приветственную телеграмму Бориса Березовского, основателя фонда, и премии. Кстати, в тот же день, что проходило награждение, Бориса Березовского поздравляли с 60-летием. Далее один из членов высокого жюри произносит небольшую речь о том или ином лауреате, после чего несколько ответных слов говорит триумфатор. На этот раз, правда, было веселее обычного. Сперва я прочитала в буклете про Олега Чухонцева. Поэт широкого диапазона с ярким идио-стилем. Затем Марк Захаров, перепутав даты, сказал, что всегда будет помнить 27 января как самый счастливый день в жизни. А Олег Целков умудрился ошибиться в названии премии и трижды повторил «премия «Престиж». Самых бурных аплодисментов заслужили Петр Тодоровский и Олег Чухонцев. На мой вопрос, что признают триумфом в своей жизни сам Петр Тодоровский, он ответил.
Во-первых, я остался жив после войны. Я не учился режиссуре, но мой первый фильм получил в Венеции награду, это тоже для меня был триумф. Я был номинирован на премию «Оскар», ну и вот сейчас одна из самых, наверное, дорогих и самых настоящих наград, потому что меня ее решили вручить коллеги, замечательные, выдающиеся мастера нашей культуры и многие просто лица, которых я люблю и уважаю.
Теперь я обращаюсь с вопросом к Олегу Чухонцеву. Ваша реакция на премию «Триумф», потому что поэт и триумф – это не совершенно однорядовые слова.
Да все условно. С одной стороны, живем так скучно, так мало праздника. И чем больше в стихах, в жизни, вот какой-то такой игры сверх нормативов, то это приятно, особенно если это умеют делать, и красиво. С другой стороны, когда есть ощущение, что ты не один, потому что все равно все одиночки, и вдруг иногда ты можешь быть выдернут из этой ситуации, это замечательно.
Никто ни в частной беседе, ни со сцены не говорил о денежном содержании премии, а оно, между прочим, составляет 50 тысяч долларов США. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В 2003 году по заданию российского правительства среди американцев был проведен опрос. Их просили назвать 10 понятий, с которыми ассоциируется у них Россия. Первое место тогда занял коммунизм, затем шли КГБ, снег и мафия. Единственная положительная ассоциация – это русское искусство. Оно замкнуло десятку. Опрос, проведенный в прошлом году, дал еще худшие результаты – автомат Калашникова и коктейль Молотова. Таковы были ассоциации с Россией. Тему продолжит Александр Генис.
Что знают и что думают американские эксперты о русских делах? Мы выбрали статью известного журналиста-международника Джулиана Эванса, ставшую центральным материалом одного из номеров журнала New York Times Magazine. У микрофона Владимир Гандельсман.
Кремль убежден, что ответственность за подобные представления о стране несут люди вроде вот автора статьи в «Нью-Йорк Таймс». А именно, кто эти люди? Иностранные корреспонденты, работающие в Москве. Ну, в общем, как бы ни было, но Россия пытается изменить сейчас свой имидж. Это, конечно, связано с предстоящим этим летом саммитом «Большой восьмерки», когда, как считают, около 7 тысяч иностранных журналистов высадятся десантом в Петербурге. Не нуждаясь в финансовой поддержке Запада, Путин и его команда хотят, естественно, чтобы за столом переговоров их рассматривали как равных среди равных. В конце 2003 года Кремль решил сделать государственное агентство новости основным инструментом для улучшения имиджа. На весь мир запущен новостной канал на английском языке Russia Today. В команде 300 журналистов, из которых 70 иностранных. Они комментируют события в мире с точки зрения России.
Ну и как на Западе оценивают эти мероприятия?
Вы знаете, успех в сегодняшней очень быстро меняющейся России пока сомнителен. Вот как Джулиан Эванс передает свои впечатления от передач нового канала.
Недавно я смотрел одну из программ России сегодня, и это мне напомнило университетское радио. Ведущая программа шестичасовых новостей начала с того, что говорила, глядя не в ту камеру. Она рассказывала о волнениях в Ираке, и на экране показали толпу гневных мусульман. Затем она перешла на события в Иране, а на экране светилась все та же картинка.
Другой вопрос. Насколько этот канал будет независимым от Кремля? Эванс пишет.
Я спросил начальника по вопросам имиджа на канале Александра Бабинского, станут ли они заниматься расследованием государственной коррупции. И тот ответил. Вообразите, что вы наняли независимого адвоката, а он начинает деятельность с того, что рассказывает в суде, какой вы монстр, лжец и так далее. Вам это понравится? С другой стороны, говорит Бабинский, если мы будем повествовать лишь о том, как замечательно наше правительство, у нас будет примерно 2 зрителя.
Как же в целом оценивается кампания позитивного пиара России?
Эванс пишет, что Россия пытается делать то же, что и делают многие богатые страны, чтобы улучшить культурные и дипломатические отношения с остальным миром. Заблуждение состоит не в том, что Россия этим занимается, а в том, что избегала этого прежде, в том, что политика имиджа была зачастую недальновидной, как в недавних случаях с ЮКОСом и оранжевой революцией. В заключение процитируем автора статьи.
Основное направление – правильное и достойное похвалы. При этом я не думаю, что работающие в Москве иностранные журналисты, включая вашего покорного слугу, имеют какие-то предубеждения или намеренно искажают ситуацию. Мы просто работаем. Но нам по-прежнему трудно заглянуть за высокую кремлевскую стену. Такова двойственная ситуация в государственной России, стремящейся улучшить свой международный имидж, но остающейся все еще неуважительной по отношению к собственным средствам массовой информации, а значит, к своему народу.
Подробнее разговор на эту тему слушайте в американском часе Александра Генниса сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Генеральная прокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы «ЮНОНА», которая сейчас обвиняется в торговле детьми. Российские правозащитники заявляют, что не откажутся от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков. В Черногории объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не раньше 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли 2 взрыва, погибли по меньшей мере 8 человек, ранены 46.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2005 году составит, скорее всего, около 6%, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. В то же время, по его словам, окончательные итоги развития национальной экономики по этому показателю пока не подведены. Ранее правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 5,9%. Рост промышленного производства в России в прошлом году, согласно статистическим данным, составил 4%, причем он замедлился по сравнению с 2004 годом. Снижение темпов развития промышленных отраслей, по оценке аналитиков, связано в том числе и с укреплением национальной валюты, говорит бывший министр финансов, а ныне один из топ-менеджеров холдинга «Русский алюминий» Александр Лившиц.
Я считаю чрезмерным укрепление рубля. Это крайне опасный процесс. Мы этот рубль не заработали. Мы его выиграли в лотерею. Он свалился с неба из-за конъюнктуры рынка. Это очень скверно для экспорта. Это очень плохо для отраслей, работающих на внутренний рынок. Это очень опасно накануне ВТО. Если мы вступаем в ВТО, то мы подписываемся по целой серии требований. И мы многое не можем сделать для защиты своей экономики. У нас остается в руках только валютный курс.
Правительство России, чтобы не допустить слишком быстрого укрепления реального курса рубля, в 2004 году приняло решение о создании стабилизационного фонда, в который теперь поступают дополнительные доходы от экспорта нефти. Однако, по словам вице-премьера Александра Жукова, эти меры лишь отчасти способны поддерживать стабильность на финансовом рынке.
Стабилизационный фонд как раз и создается для того, чтобы не было излишней денежной массы в экономике, потому что она создает очень много проблем. В первую очередь влияет на повышение роста цен, инфляцию. И второе, крайне негативное следствие излишней денежной массы, это укрепление рубля, так называемое, повышение курса рубля. А на самом деле российские предприятия от этого страдают, потому что их продукция становится менее конкурентоспособной.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2005 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, примерно до 26 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. В документе также говорится, что в прошлом году Россия стала крупнейшим получателем зарубежных инвестиций в Юго-Восточной Европе и странах СНГ, которые привлекли в общей сложности почти 50 миллиардов долларов. Нагрузка в единой энергосистеме России в понедельник достигла очередного максимума, сообщил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. В ближайшие дни, несмотря на ожидающееся потепление, заметного снижения энергопотребления, по его словам, ждать не стоит.
Общероссийская ситуация продолжает оставаться предельно напряженной. Вчера прошли еще один исторический предельный максимум нагрузки 153. Фактически за последние 9 суток каждый следующий день мы выходим на уровень нагрузки, которые никогда ранее не бывали. По температуре есть просматривающаяся тенденция в сторону небольшого улучшения. Тем не менее, есть один очень коварный эффект. Это, собственно, то, что называется выхолаживание.
Между тем, как считают специалисты, России в перспективе необходимо ликвидировать дефицит энергетических мощностей, который сегодня наблюдается в ее энергосистеме, говорит бывший заместитель министра энергетики России Виктор Кудрявый.
Когда Европа начинала реформу энергетики, резервы в европейских странах были 48%. Мы считаем, что резервы в среднегодовом должны быть 25%. В зимнем, потому что не надо проводить капремонты и текущие, поменьше, процентов 12%. Но никак не дефицит 25-28%. Резерв тепловой мощности, вот он сейчас есть в Мосэнерго, уже легче проходить. Он приличный, там резерв порядка 20%.
Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. Согласно вступившим в действие с начала 2006 года поправкам законодательства, теперь вся информация, наносимая на марки, будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Министерства финансов, начнется в ближайшие дни. Правительство России решило признать города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны строиться только в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала соглашение о создании совместного предприятия с двумя японскими компаниями «Сумитомо» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мын-Кудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – 100 миллионов долларов. Доля компании «КазАтомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся его продукция, низкообогащенный уран для атомных электростанций, будет продаваться в Японию. Казахстан является четвертым в мире экспортером этого сырья. Курс доллара на сегодня 28 рублей 5 копеек. На завтра 27,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки. Курс на среду 34,39. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В этой стране доказательством уже в каждом третьем бракоразводном процессе является текстовое сообщение, посылаемое по телефону, так называемое СМС о супружеской неверности, которая становится известной из СМС, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В Рождество и Новый год поляки выслали 147 миллионов смс-ов. Представители операторов мобильной связи просили клиентов высылать сообщения пораньше, поскольку в полночь сеть перегружена, и смс может дойти до получателя значительно позже. Позже – это также тогда, когда получатель его не ожидает, и когда телефон может оказаться в руках другого человека, например, мужа или жены. Измена любимой женщины – это ужасно, особенно когда ничего не подозреваешь. Я думал, что у нас все в порядке, но оказалось, что нет. Случайно увидел в ее телефоне смс такого примерно содержания. «Ты великолепная женщина. Мне было с тобой очень хорошо. Не дождусь следующей встречи». Что вы думаете, я сделал? Ничего. Да и что в такой ситуации можно сделать? Скандалить? Выпили с другом 3 или 4 бутылки коньяка. Признается пан Марек, теперь уже холостяк. В судах говорят, что количество бракоразводных процессов, в которых основным доказательством измены является СМС, растет очень быстрыми темпами. В ряде воеводств, в том числе и Мазовецком, где находится Варшава, такое вещественное доказательство фигурирует уже в каждом третьем процессе. Интересно, что супруги придумывают все более изощренные способы, чтобы скрыть свои телефонные романы. Отключают звуковой сигнал, который оповещает владельца телефона о получении сообщения, блокируют доступ к своему аппарату, отказываются от получения от оператора распечаток о сделанных звонках и высланных смс-ах, и в конце концов тайно покупают второй телефон с другим номером специально для смс-ов, которые прячут в недоступных для супруга местах, говорит адвокат Ежи Новак. Существует связь между тем, как развивается мобильная связь, и количеством связанных с этим доказательств в бракоразводных процессах. Супруги находят друг у друга смс от незнакомых женщин или мужчин. Нередко это сообщения очень откровенного характера. Они пытаются как-то их сохранить, зафиксировать, делают даже фотографии, а затем требуют у телефонных компаний распечатку звонков и смс-ов, если она не приходит каждый месяц и так. Когда из этой распечатки видно, что этот смс не случайный, что тот, кого поймали с поличным, выслал, например, 50 сообщений на этот номер, то тогда редко кто продолжает и дальше отстаивать свою невиновность. Люди впадают в панику и чувствуют себя ужасно. По словам Ежи Новака, доказательств в форме содержания смс-а и распечатки номеров телефонов, на которые или с которых этот смс был выслан, в большинстве случаев оказывается достаточно, чтобы признать одного из супругов виновным в разрушении семьи. Но если флирт при помощи смс-ов приводит к таким последствиям, то не лучше ли от него отказаться? Психолог Мартин Косовский говорит, что, получив в руки мобильный телефон, человек в определенном смысле стал жертвой ощущения безнаказанности, ощущение, что никто не может нарушить тайны его переписки, разговоров по этому телефону. Ведь послать сообщение или сделать звонок можно откуда угодно. Теперь вовсе не обязательно стоять в прихожей и общаться по телефону с любовником или любовницей при помощи понятных только двум фраз.
Мы сбудованы с призвычаем. В связи с...
Человек состоит из привычек. Высылать сообщения через телефон – это привычка, которая быстро распространяется в наше время. Мы привыкаем к тому, что это удобно. Причем важно, что высылая смс, мы не видим человека и даже не слышим его голоса, как во время телефонного разговора. Поэтому позволяем себе достаточно откровенные шутки или намеки, например, в смс-ах коллегам по работе, коллегам противоположного пола. Нам может казаться, что в этом ничего такого нет, ведь это коллега, с которым или с которой мы видимся каждый день, бываем на корпоративных вечеринках. Но как вы объясните контекст какого-нибудь из таких сообщений своему супругу или супруге? Или, может быть, вы уже в самом деле зашли слишком далеко, а сами этого не замечаете? В результате ваш партнер может почувствовать себя несчастным и потерянным. Считает Мартин Косовский. Между тем, социолог Яцек Кужепа уверен, что на основании СМС-а вряд ли можно судить о том, что семья распалась или распадается. Флирт через СМС можно назвать своего рода психическим вероломством. Тем не менее, я считаю, что люди, которые подают на развод из-за СМС-а, на самом деле никогда не имели прочного семейного союза, считает Яцек Кужепа. Как бы то ни было, но опубликованные накануне в Польше сухие цифры статистики о роли невинных, казалось бы, СМС-ов в бракоразводных процессах наверняка заставят ни одного любителя телефонного флирта задуматься, прежде чем нажать в своем телефоне кнопку «Выслать СМС». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это переговоры в Москве по иранской ядерной программе. Москва и Тегеран обсуждают российское предложение обогащать иранский уран на российской территории. Мы продолжим программу «Время свободы» после объявлений и реклам.
Насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org